Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, 537 страница, статья «Что такое беспричинная ненависть в духовной работе?». Вы можете получить материалы на сайте kap.tv, там же можете задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Статья «Что такое беспричинная ненависть в духовной работе?».
Мы находимся в период Межтеснин, между 17-го Тамуза и 9-го Ава. Начинается 9 дней перед 9-го Ава, это особые дни в трауре, чтобы знать, откуда это, почему это, в чем причина этого, этого траура, этого периода, разрушения. Написано об этом, что причина разрушения — это беспричинная ненависть. Давайте посмотрим, что такое беспричинная ненависть, как объясняет нам Рабаш. Пожалуйста.
Что такое беспричинная ненависть в духовной работе? Сказали наши мудрецы, второй храм, в котором занимались Торой и заповедями, и благотворительностью, почему был разрушен? Потому что была в нем беспричинная ненависть. И следует понять, в чем тяжесть беспричинной ненависти. До такой степени, что мудрецы сказали, несмотря на то, что были там Тора и заповеди, и благотворительность, тем не менее, из-за того, что была там беспричинная ненависть, это ничего не стоит в плане силы для защиты от разрушения храма. И кроме этого следует понять, для чего нужно было разрушать храм, если в нем есть все эти три вещи, что означает, что если в нем есть беспричинная ненависть, уже нет возможности, чтобы храм остался существовать, но он должен быть разрушен. В таком случае следует понять, какова связь между беспричинной ненавистью и храмом. И еще следует понять, что имеется в виду, что именно из-за беспричинной ненависти, тогда, когда если была ненависть, но она не была бы беспричинной, не было бы такого строгого запрета, и храм все же мог бы существовать. А в Торе написано: «Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем». И там, как объясняет Рашбам, означает это: «Если причинил он тебе зло». Если причинил он тебе зло, чтобы то ни было, запрещено ненавидеть его. И тем не менее, конечно, запрещено ненавидеть его просто так. И это только запрет одного вида. А если бы этот запрет касался беспричинности, у храма уже не было бы права на существование, и не было бы другого выхода, кроме как разрушить его. Иными словами, если бы там была ненависть, но эта ненависть не была бы беспричинной, храм не был бы разрушен. А вся причина разрушения храма была только в том, что эта ненависть была беспричинной. В таком случае следует понять связь между беспричинной ненавистью и храмом. В молитве «Да будет воля», которую мы произносим перед чтением псалмов, сказано: «И заслуги царя Давида, мир ему, защитят нас, и проявишь ты долготерпение, пока не возвратимся мы к тебе полным возвращением пред ликом твоим, из сокровищницы бескорыстного дара одари нас». И надо понять, какова связь между тем, что мы просим о полном возвращении, то есть что нет у нас недостатка ни в чем, и мы не просим ни о чем в мире, а потом тут же мы просим: «Из сокровищницы бескорыстного дара дари нас». Что означает, что мы хотим еще чего-то, кроме полного возвращения. И еще отсюда следует, что на самом деле мы хотим вознаграждения за нашу работу, и только из-за того, что мы полны грехов и преступлений. И просим, чтобы искупил ты преступления наши, и хотим раскаяться. Поэтому мы не... Нам не полагается вознаграждение, поэтому мы не просим вознаграждения. И потому мы просим у тебя, и из сокровищницы бескорыстного дара одари нас». И это надо понять. Ведь мы должны работать ради Высшего и не получать вознаграждение, а мы все же просим у Него, чтобы Он дал нам его. И не то, чтобы мы могли сказать «дай нам вознаграждение», так как оно не положено нам, ибо грешники мы, поэтому мы хотим бескорыстного дара. Согласно этому, как же можно просить просто так, чтобы дал Он нам? Ведь нам не нужно ничего для себя, а все только для пользы Творца. В таком случае, как же мы просим, чтобы Он дал нам из сокровищницы бескорыстного дара? Неужели оттуда нам все же можно получать для себя? Однако, как мы учили, что наша главная работа, поскольку Творец создал кли для получения блага и наслаждения, называемое желание получать для себя, то есть без страстного желания ни от чего невозможно получать наслаждение. Ведь это то, что мы наблюдаем в самой природе, в своей природе. Поэтому изначальное кли, которое способно наслаждаться, называется желание получать наслаждение. Однако потом произошло исправление, называемое уподобление по форме, заключающееся в том, чтобы пользоваться желанием получать для себя только в мере, в которой он может построить намерение ради отдачи. Иначе говоря, как Творец создал мир, называемый желание получать наслаждение, и это желание называется, что Он создал его как сущее из ничего, ибо желание отдавать, которое есть в Творце, создало нечто новое, а чтобы не было свойства стыда, мы должны построить себе желание отдавать, которое есть у Творца до того, как Он создал нас с желанием получать. А поскольку это желание отдавать против нашей природы, мы просим у Него, чтобы, так же, как дал Он нам желание получать, пусть даст нам сейчас желание отдавать, которое есть у Него, исходя из которого Он создал нам желание получать. Ведь у нас нет сил идти против природы. Однако Творец, давший нам эту природу, может дать нам и другую природу. Иначе говоря, только лишь Он может дать нам способность пользоваться отдающими келим. И отсюда можно объяснить, что когда мы просим из сокровищницы бескорыстного дара «дари нас», имеется в виду из желания Творца, который, когда создал мир, это было бескорыстным даром, ведь он не был никому должен. Также и мы просим у него, чтобы он дал нам из этой сокровищницы, называемой бескорыстный дар. То есть, чтобы у нас была эта сила выполнять духовную работу бескорыстно, что называется «не ради получения награды». И отсюда поймем то, что мы спрашивали. Какова связь между тем, что мы просим, и говорим, чтобы ты проявил долготерпение, пока не возвратимся мы к тебе полным возвращением пред лигом твоим, а потом просим, чтобы он дал нам из сокровищницы бескорыстного дара? Начинается с возвращения, что лишь этого недостает нам. И тут же мы говорим «дай нам». Ведь возвращение означает, что мы хотим вернуться к корню, как сказано об этом. Возвращение называется «вернется Эй к Вав», что означает, что Эй, называемая Малхут, то есть свойство получения, вернется к Вав, называемому отдачей. Другими словами, тем, что мы хотим сделать так, чтобы все дела наши были ради отдачи, мы приводим к тому, что также и в корне души каждого из нас, то есть Малхут, все станет ради отдачи. Поэтому получается, что возвращение, о котором мы просим, заключается в том, что мы хотим делать все дела наши, только чтобы отдавать. И тут же мы говорим «дай». То есть мы просим из сокровищницы бескорыстного дара одари нас. И согласно приведенному выше объяснению, смысл сокровищницы бескорыстного дара будет объяснением возвращения. То есть о каком свойстве возвращения мы просим? Это мы тут же объясняем. То есть мы хотим, чтобы ты дал нам желание отдавать, называемое сокровищница бескорыстного дара. Иначе говоря, то желание, с помощью которого ты создал мир, называемое желание творить добро своим созданием, без какого-либо вознаграждения, а лишь бескорыстно. Как известно, называется, что мир был сотворен милостыней. Это желание дай нам. Получается, что то, что мы просим из сокровищницы бескорыстного дара, это объяснение того, какое свойство возвращения мы хотим. Как сказано выше, как сказано в книге Зор, возвращение называется «вернется Эй к Вав». Из сказанного понятно то, что мы спросили о словах мудрецов, что второй храм был разрушен, хотя там были Тора и заповеди, и благотворительность. И все же, поскольку была там беспричинная ненависть, он не мог существовать. А у Торы и заповеди и благотворительности не было силы спасти храм от разрушения.
И наоборот, чем больше занимаются Торой и заповедями с намерением не разрушать ради получения, да, прийти к ради отдачи, тогда Торы и заповеди, наоборот, это яд смерти, смертельный яд. Поэтому это пришло к разрушению.
Как мы объяснили выше, бескорыстный дар означает, что нужны келим, в которых могла бы пребывать святость. Иначе святость обязана уйти из-за того, что нет подобия формы между светом и кли. Ведь святость — она ради отдачи, а если кли — ради получения, свет обязан уйти. И по этой причине мы просим из сокровищницы бескорыстного дара дари нас.
Пробудите товарищи, которые рядом с вами, пожалуйста. Каждый так немножко потрясти товарища. Хорошо? Потереть его. Продолжим.
А поскольку во втором храме была ненависть без причины, то есть они ненавидели свойства без причины, что означает работать просто так, без какой-либо оплаты, а не для получения вознаграждения. Поэтому, даже несмотря на то, что они занимались Торой и заповедями, и благотворительностью, все же, поскольку у них не было намерения ради отдачи, это не является местом для святости, в котором она могла бы пребывать, как сказано выше, из-за противоположности формы между ними. И потому храм должен был быть разрушен. А дело в том, что порядок работы таков, что нам нужны Тора и заповеди и благотворительность, чтобы это дало нам силы работать бескорыстно, что является лишь средством для достижения цели. А цель — прийти к слиянию с Творцом.
То есть, что вначале мы должны определить направление, как продвигаемся и к чему именно мы продвигаемся. А потом мы пользуемся средством для продвижения.
Цель — прийти к слиянию с Творцом. Как объясняют мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден. А 613 заповедей в этой ситуации — это средство, чтобы достичь слияния с Творцом. И они называются на языке книги Зор 613 советов. Как сказано, Заповеди Торы называются на языке Зоара вложениями. Однако они также называются 613 советов. И разница между ними в том, что у любого предмета есть лицевая сторона и обратная. И подготовка к самому предмету называется обратной стороной, а постижение предмета называется лицевой. А когда выполняет Тору и заповеди, в смысле делающих по слову Его, до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советов, а также обратной стороной. А когда удостаиваются услышать голос слова Его, 613 заповедей превращаются в свойство вложений. И это от слова «пикадон» — вклад, ибо существует 613 заповедей, где в каждую заповедь вложен свет особой ступени. Это объясняет нам, что порядок работы на этапе подготовки таков, что нужно соблюдать Тору и заповеди, то есть совет, и благодаря этому можно прийти к слиянию, называемому подоблением по форме. И только после этого, когда у них будут келим, пригодные для получения высшего света, только тогда 613 заповедей становятся свойством вложений. То есть удостаиваются всех светов, особенных для каждой заповеди, в зависимости от ее свойства. А поскольку там была ненависть без причины, то есть они ненавидели бескорыстную, беспричинную работу, без вознаграждения, то есть у них не было никакой потребности работать не для получения вознаграждения, а Тора и заповеди, и благотворительность — все это было ради получения оплаты. И потому эта работа называется «не удостоился», становится для него смертельным ядом. Поэтому соблюдение Торы и заповедей и благотворительность, которые были во втором храме, не могли спасти от разрушения храма. Ведь для того, чтобы удерживать святость, нужны отдающие келим, как сказано выше, а этого у них не было.
Прочти, пожалуйста, еще раз о смертельном яде. Это несколько фраз назад.
Поскольку там была ненависть без причины, то есть они ненавидели бескорыстную, беспричинную работу, без вознаграждения, то есть у них не было никакой потребности работать не для получения вознаграждения, а Тора и заповеди, и благотворительность — все это было ради получения оплаты, и потому эта работа называется неудостоверенной. Стоился, становится для него смертельным ядом.
Нам надо как следует не забывать об этом, как следует знать, потому что действительно мы занимаемся Зоаром, разными такими средствами, которые привлекают свет, возвращающий к источнику, он может быть и добром, и злом. Да?
Поэтому соблюдение Торы и заповеди и благотворительность, которые были во втором храме, не могли спасти от разрушения храма. И для того, чтобы удерживать святость, нужны отдающие келим, как сказано выше, и этого у них не было. Поэтому храм был разрушен.
Несмотря на то, что занимались всем, кроме намерения ради отдачи.
Из сказанного получается, что хотя человек и рождается от кли, который ему дал Творец, и который называется «желание получать для себя», и все, что этот человек делает и зарабатывает, все это относится к владениям получающего. И никто не имеет касательства к той собственности, которую приобрел этот человек. Иначе говоря, как человек, так и его собственность, все это принадлежит получающему ради себя. И это, как говорит Бааль Сулам, ибо тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня, в замысле творения, как сказано выше, и проходит через систему нечистых миров и остается в рабстве у этой системы до 13 лет. Из этого получается, что все принадлежит получающему. В таком случае, как же ему говорят, после 13 лет знай, что несмотря на то, что до сих пор все принадлежало тебе, но, начиная с этого момента, и далее ты и вся собственность, которую видишь ты, все это надо перенести во владение Творца. А для тебя нет ничего. Иначе говоря, до сих пор ты был в свойстве другие народы, а сейчас берется все, что есть у других народов, и переводится во владение Израиля. А что же такое владение Израиля? Это владение Творца, называемого Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу, что означает, что все, что есть у Израиля, все это входит во владение Единого. Получается сейчас, что все, что было во владении получающего, что для каждого элемента должны мы сейчас все эти элементы вместе, которые называются народы мира, поскольку все принадлежало им. Сейчас же им говорят, что каждый элемент получающего для себя должен отказаться от того, что у него есть, и передать все во владение Израиль. И что такое владение Израиля? Как сказано выше, Творец есть владение Израиля. Ведь нет у них никакого самостоятельного владения, а все они хотят отменить себя перед Творцом. И отсюда можно объяснить слова Раши, объясняющие слова Берешит в начале. Он говорит, сказал Раби Ицхак, Тору надо было начинать не иначе, как этот месяц для вас, что является первой заповедью, данной Израилю. А почему же надо было начинать с Берешит? Из-за того, что могущество дел своих показал он народу своему, дав ему наследие народов. Что если скажут идолопоклонники, разбойники вы, захватившие 7 народов, скажут они им, вся земля принадлежит Творцу. Он создал ее и дал ее тому, кто ему понравился. По воле своей дал он ее им. И по воле своей отнял ее у них и дал нам. И следует понять это в смысле духовной работы. Чему это должно научить нас? И как мы объясняли, поймем это в простом смысле. Ведь Творец создал мир с тем, чтобы творить добро своим созданием. Что означает, что получающий для себя должен наслаждаться. А чтобы произошло слияние с Творцом, называемое уподобление по форме, было сделано исправление не работать ради самого получающего, а работать для пользы Творца, что называется «ради отдачи». И известно, что ради отдачи называется Израиль, а ради получения называется работы мира, народы мира. А поскольку существует 7 уровней святости, то есть хагатные им, также и в клипот есть 7 мер зла, называемых 7 народов. И следует забрать все из их владения и передать это Израилю, чтобы хозяевами 7 мер был Израиль, а не народы мира, то есть не 7 народов, соответствующие 7 клипот. И как он, Бальслам, говорит, что до 13 лет человек под властью клипот, а затем он обязан выйти из клипот, ибо это время называется идолопоклонство, и войти в святость, называемую Израиль. И тогда клипот выступает с утверждением, но ведь Творец создал нас, то есть желание получать ради себя, и поместил вас под нашу власть. Почему же после 13 лет вы хотите выйти из-под нашей власти? И мало того, вы еще хотите властвовать над нами. И это то, что тело заявляет человеку, когда он хочет выйти из свойства идолопоклонства, называемого «получение ради себя», и стать Израилем, что означает делать все ради отдачи Творцу. И как сказано, «Разбойники вы, захватившие семь народов, скажут они им, вся земля принадлежит Творцу», что означает, кто же является хозяином мира, то есть Творец, который создал мир, чтобы нести благо своим творениям. Вначале он создал, чтобы получающие ради себя получали бы от него благо и наслаждение, а затем, чтобы творения не ощущали никакого недостатка в момент получения блага и наслаждения, произошел суд, и свет ушел от получающего ради себя, и свет был дан получающему ради отдачи, а получающий ради себя остался во тьме без света. И отсюда, впоследствии при сотворении душ и в мире исправления, возникли две системы — святые миры Абия и нечистые миры Абия. А человек появляется и рождается и находится до 13 лет под властью нечистых миров Абия. А затем, благодаря Торе и заповедям, он выходит из-под их власти и забирает все с собой на сторону святости. Это означает, что народы мира утверждают «разбойники вы, захватившие семь народов». И имеется в виду, что народы мира в человеке выступают против человека, говоря «зачем ты потрясаешь миры?» Разве ты не видишь, что Творец создал желание получать для себя? И Он, без сомнения, хочет, чтобы желание получать наслаждалось от этого мира. Почему же ты хочешь сделать наоборот? Иначе говоря, забрать все наслаждения от получения для себя и передать все свойству Израиля, называемому ради отдачи. В таком случае ты хочешь быть вором и говоришь, что Творец согласен на это. Как такое возможно? И на это есть ответ, что это, как сказано, краденая вода будет сладка. То есть именно благодаря этой краже будет сладка она, то есть забирает все от получающего для себя, которое называется свойство идолопоклонников, то есть свойство семи народов, и будет сладка, то есть именно через свойства Израиль, которые забирают части от клипот и поднимают их в святость, и в этом будет их исправление. То есть только через кражу, то, что они думают, что у них забирают то, что у них есть, они получают исправление. Ведь своих килим, то есть в свойстве идолопоклонников или семи народов, они хотят получать. И они и в самом деле получают, но это лишь тоненькая свечка относительно того, что Творец желает дать. Как сказано, творить добро своим созданием означает широко, а не тоненьким светом, который дан им только для того, чтобы они могли существовать, чтобы у них было пропитание, пока и в самом деле не получат они весь свет, заложенный в замысле творения. А в конце всех исправлений, говорит книга Зор, станет ангел смерти ангелом святости. И также сказано, станет сам Самаэль ангелом святым. Получается, что именно благодаря краже, как говорят народы мира, разбойники вы, благодаря этому они получают подслащение всякий раз, когда какая-либо часть переходит от них в святость, и таким образом они получают исправление. И это, как сказано, краденая вода будет сладка. О чем говорит нам этот стих в духовной работе? Чтобы мы знали, что в той мере, в которой мы можем забрать собственность от ситры ахры и клипот, то есть свойство получения, в этой мере мы подслащаем зло, и оно получает полное исправление. А когда выйдут все свойства, упавшие в клипот, и войдут в святость, наступит гмартикун, окончательное исправление, и все придет к своему совершенству.
Вопросы? Прекрасно. Все понятно. Коля.
Статьи Рабаша сейчас совсем то, что мы сейчас делаем с Зором и говорим вместе все на семинарах, так же и здесь.
Как
это понимать? То, что мы сейчас все вместе говорим и думаем вместе, и читаем вместе над этим. Мы заботимся о том, чтобы свет проявлялся. Так какое отношение?
Я не понял, что...
Мы сейчас как будто есть у нас новое, новый такой дух в группе, что мы делаем новые семинары по-новому, и что мы просим, чтобы Творец проявился среди нас.
Не несмотря, а благодаря тому, что мы вместе. Иначе зачем нам объединяться? Как мы придем к нему? Только в связи между нами раскрываем его.
Да. Так также и в статьях Рабаша. Не важно так нам понимать и вникать во все то, что он говорит, там, разбиение, разрушение храма, чтобы мы вошли в это.
Реализовать в группе потом. Все, что ты воспринял от Рабаша, реализовать в группе. Это то, что должно быть. И до того, как мы читаем, и во время чтения, и после чтения, потому что вся реализация того, что он пишет, у тебя нет другого места, у тебя нет раскрытия Творца в другом виде. Весь этот вопрос, как мы объединимся, чтобы характер нашего объединения дал нам авая. А авая на разных своих уровнях, это и есть духовная лестница. Не более того. А внутри авая, авая — это всегда авая, но насколько она находится во внутренней плотности, это сила света, которая наполняет ее. Нефеш, рох, нешама, хая, ехида, потом 125 ступеней. Вот и все. И это то, что он пишет. Нет у тебя во всей Торе больше ничего. Ну, спроси. Это понятно? Секундочку, Несси. Это...
Если бы была обычная ненависть, так не был бы разрушен храм. Не без причины небось, обычная ненависть. Не был бы разрушен храм.
Обычная ненависть, можно сказать, что она существует между обычными желаниями получать. Но те, кто предназначен, чтобы прийти к объединению, и находятся во взаимном отторжении, у них беспричинная ненависть, это просто происходит взрыв этого. То есть нет никакой причины ненавидеть ближнего, кроме не то, что просто я буду править на материальном уровне, а на духовном уровне. Ненависть, взаимная ненависть, которая есть в Израиле, гораздо больше. Она более реальная, более внутренняя, чем есть в любом народе. Потому что мы не народ. Мы собрание разного рода племен, которые были там в Вавилоне. И у нас нет никакой близости. Если с помощью Торы мы соединяемся, тогда есть любовь. Если нет, то есть ненависть. Да? Перед тобой.
Я хотел спросить, Рабаш говорит здесь о мерах исправления. Он говорит, что есть две системы. Я хотел спросить, может ли человек без того, чтобы осознать зло в себе, он может прийти к первой ступени равенства свойств?
С помощью чего?
Ну, допустим, я чувствую, что я... здесь находятся люди, и учеба, которой мы занимаемся, это предназначено для людей, которые находятся на высоких ступенях. Перед тем, как я сюда пришел, я изучал свойства хорошего исправления, как правильно себя относиться.
Это психология, это хорошо. Для обычного человека на улице это очень хорошо.
У меня такое есть ощущение, что люди здесь могут сидеть 20 лет и не прийти к пониманию, что такое клипот, и как...
А как иначе прийти?
Вот то, что я хотел спросить.
Нет никакой возможности, только с помощью привлечения света, возвращающего к источнику. Потому что меры, хорошие свойства, о которых ты говоришь, это психология. Как я исправляю свои отношения, чтобы были более исправленными между мной и женой, между мной и детьми, между мной и товарищами, начальниками, любыми людьми на улице. Это все успокоить так человека. Это для всех хорошо.
Это я понимаю. Но Рабаш говорит здесь в статье...
Здесь исправление природы. Здесь исправление природы. Там тебе говорят, как ты можешь сгладить материальную свою природу. Тут говорится о том, чтобы перевернуть всю твою природу, прежде всего раскрыть, насколько эта природа жестокая, эгоистическая, ради получения по отношению к другим и по отношению к Творцу, и тогда исправлять. Да. И в этом человек получает новую природу. Там говорится о косметическом таком исправлении, а здесь говорится о том, чтобы изменить природу, перевернуть ее.
То, что мне непонятно, я перед тем, как прийти сюда, здесь уже почти 7 лет, я более-менее уже ориентируюсь в вещах, но в отношениях между товарищами, в личных отношениях мы вообще не находимся. Я могу молиться о товарище, который находится в страшных клипот, потому что он, у него есть хорошая должность. Я не хочу входить глубоко в это, но я понимаю, что нет такого, чтобы были духовные законы и человеческие законы. В какой форме я должен относиться к низшему миру, как что называется?
К товарищу ты должен относиться по-простому. То, что ты видишь в товарище, что он находится в клипот, это ты находишься в клипот, потому что ты видишь его так.
Это я понимаю. Это место для моей молитвы. У меня нет проблемы с этим. Я не говорю о моем личном исправлении.
Ну.
Вопрос в другом. Когда мы находимся здесь, в Нейбарухе?
Да.
Ну, хотя бы в наших личных отношениях. Я уже не говорю о высоких каких-то вещах, там, союз между нами, что мы, чтобы делали подготовку перед сном, как моя десятка делает.
Да-да, ну.
Нет явных, понятных, четких законов, как мне относиться.
Это то, чему тебе нужно учиться, это мы учим каждый день. Каждый день ты ускользает, потому что ты будешь делать исправление свое все больше и больше, более глубже будешь понимать, более подробно, и будут в глазах твоих как новые. Как новые. Каждый день это новый человек. Так мы продвигаемся. Ты путаешь науку Каббала с другими разными методиками. Если говорить только о науке Каббала, то все, что мы видим зло в других, это наше зло. Как мы не справляемся. Хорошо, это раскрытие состояния, и мы это благословляем, потому что это большой свет приходит к нам, чтобы мы раскрыли беспричинную ненависть, чтобы было что исправить.
Вы советуете продолжать мне исправлять свои хорошие свойства?
Это твое дело, не дай Бог, чтобы я советовал кому-то что-то. И вход свободный, и выход свободный.
Оправдано, что люди могут быть здесь 20 лет и ни к чему не...
Не знаю, оправдано или не оправдано. Если они хотят быть в этом, пусть будут. Нет, нет. Это место действует согласно каббалистическим законам. Не исправление хороших свойств, не как я должен хорошо себя вести с женой, Это тут вообще не принимается в расчет. Тут принимается в расчет, как я должен быть хорошим с Творцом. Вот и все. Нет больше ничего. Слияние с Творцом — это цель, и на каждом шагу мы хотим ее реализовать. Вот и все. И это не с помощью исправления хороших качеств. Исправление качества — это как, знаешь, ну, это мораль. Об этом много чего написано. Я не понимаю, как ты у нас 6 лет еще не читал, как Каббала к этому относится.
Я прошел весь процесс, я понимаю, что здесь происходит, но я не...
Так как же ты представляешь мне вопрос, стоит ли заниматься исправлением качеств?
Все каббалисты говорили, писали об этом.
О чем?
О исправлении свойств, Рамбам.
С помощью чего?
Я не хочу говорить об этом.
С помощью чего?
Как поддерживать товарищей?
Нет, с помощью чего производить исправление?
Это именно то, что я сейчас хочу спросить.
Не спросить, а с помощью чего мы делаем исправление, я спрашиваю. С помощью света, возвращающего к источнику. И все. Это именно означает, я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Как я привлекаю свет, возвращающий к источнику? Ответь мне, пожалуйста.
Ну, понятно, есть десятка, группа.
Ну, что ж ты говоришь, что нужно идти исправлять качество?
Просто потому что мы в статье читали, то, что Рабаш говорит, говорит о низших сферот высших и меры исправления.
Я сожалею, у тебя какая-то путаница, нужно, ты должен поработать над этим. Еще? Натания.
Рав, что такое ворованные воды подслащатся?
Краденая вода будет сладка. Прежде всего, зачем нужна краденая вода? А потом нужно подслащение. Это как в другом примере, что Творец дает землю или вообще весь земной шар желания народам мира, то есть ради получения, а мы должны потом войти и победить и привлечь на это исправление ради отдачи. То есть именно из этой горечи краденой воды и подслащения ее, или из земли Израиля, которая находится в ради получения, приносим это, переводим это желание в ради отдачи, с помощью этого происходит исправление. Не может быть исправления кли без разбиения. В этом, по сути дела, основа всех исправлений. То есть вначале должно быть разрушение, только после разрушения мы собираемся вместе, привлекаем свет, возвращающий к источнику, в молитве за десятку, и так мы продвигаемся. В таком виде мы исправляем. В этом все и дело. И поэтому, кроме этого действия, это то, что он хочет сказать, кроме этого действия, которое мы делаем в десятке, когда хотим соединиться, хотим привлечь туда свет, возвращающий к источнику, привлечь подслащение к нашему состоянию, раскрыть там Творца. Кроме этого действия нет ничего, вся Тора и заповеди, начиная с этого момента и далее, насколько с помощью света, возвращающего к источнику, мы будем заниматься исправлениями кли, которое называется 613 советов, и потом наполним это кли исправлением Творца, это называется 613 вкладов. Вот и все. Да, Натания?
Из статьи получается, что, в общем-то, невозможно прийти к беспричинной ненависти перед тем, как была какая-то любовь безусловная. То есть должны быть какие-то вещи, о которых пишет Рабаш, то есть должны быть две противоположности. Нужно сначала прийти к какому-то этапу духовному.
Творец должен разбить нас и показать нам, где там скрыта между нами беспричинная ненависть. Потому что мы покрываем это, скрываем это. Мы все красивые, такие хорошие, играем в якобы хороших, все хорошо, все это согласно порядку. Но уже 2000 лет мы находимся в изгнании. То есть есть беспричинная ненависть, очень большая в народе Израиля, сейчас все больше и больше раскрывается. И если не наши расчеты с соседями, с нашими двоюродными внутри Израиля, это бы раскрылось, мы просто бы пожрали друг друга, сожрали. То, что мы хотим сделать друг другу, это скрыто, и вместо этого у нас есть проблемы с соседями. Но на самом деле, если бы не соседи, конечно, это раскрылось бы взаимообразно у нас, и так это раскроется. Вот и все. Так что мы просто должны понять, что без раскрытия зла не может быть исправления. Раскрытие зла может быть или с помощью света, возвращающего к источнику, когда мы понимаем, осознаем это и тогда исправляем. Или раскрытие зла может быть хуже. С помощью просто войн, ужасных между нами, как это было во времена храма. Второго храма. Да. Хорошо? Да. У нас есть вопрос Алекса Барана из виртуальной группы из Америки. Мы с ним дежурствуем. Он говорит, что в то время, во время разрушения храма, была ли возможность преодолеть беспричинную ненависть, как Рашби и его группа?
Нет, 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 нет. Первый храм, второй храм, они должны были быть разрушены, когда проявилась, раскрылась ненависть, которая просто так проявилась, и эти проявления, это раскрытие позволяет нам сейчас сделать правильное исправление. Да. И нам нужно очень хорошо понимать, что происходит там, именно во втором храме, что делают все там от начала до конца. Было такое поколение знаний, были такие мудрецы. Все было, кроме любви. Наоборот, была ненависть вместо нее, и поэтому разрушился. То есть, если ты не исправляешь отношения, отношения между людьми. Ты ничего не делаешь. То есть все остальные действия твои, мудрости, учеба, Тору, выполнение всех заповедей, нет. Ты должен выполнять, как он пишет, здесь 613 этин советов и 613 кудин наполнений, и тогда это происходит. Не существует, невозможно выполнять Тору, а только те, которые умерщвляют себя за нее, то есть умерщвляют свое намерение ради получения. И находится в намерении ради отдачи. Кто там еще? Натания нет. Кто еще за границей? Я не вижу. Ну, нет. Да, пожалуйста, Амит.
Определение Рабаша здесь беспричинной ненависти — это что ненавидят работу, бескорыстную работу, лишма.
Да, ради отдачи.
Да, то есть это ведь осознание уже очень высокое, что человек должен делать, и он понимает, что нет никакого вознаграждения, не будет никакого вознаграждения, уже он не получает, и это начинает ненавидеть.
Да.
В чем связь между этим и работой человека с ближним? Ведь мы все время говорим о бескорыстной ненависти в отношениях человека с ближним.
Это не важно. Желание получается для него не важно как. Главное, что он не чувствует вознаграждения, выгоды. Не важно по отношению к неживому растительному животному или по отношению к человеку или к Творцу. Главное, есть ли у меня выгода или нет. И не важно мне, кроме этого, ничего. Я наслаждаюсь или нет? Это главное. В тот момент, когда я не чувствую вознаграждение, хорошую оплату, я не могу ничего сделать, никакого действия. И тогда мы сидим, и все, не можем поднять руку, палец, не можем ничего вообще сделать. Иногда мы настолько просто выключены, что, ну, ничего. То есть меня как будто связали внутри все мои желания, все мои намерения, все мои мысли. Все. Просто все выключено. Почему? Потому что я не чувствую даже ни в одной клетке, ни в каком-то желании мыслей. Ничего не чувствую, не могу подняться. Молекулы, мои клетки просто не двигаются.
просто смерть. Нет никакой энергии, никакого наслаждения, которое запускает всю природу. И тогда что? Желание получать входит в состояние смерти, в состояние... Да.
Так и там тоже их проблема была в том, что им не хватало величия Творца.
Да.
Так в нашем состоянии, от чего зависит, допустим, состояние, когда человек чувствует такое осознание, ненависть, отторжение от работы, работа в лишма, и все-таки приходит, допустим, продолжает. Что превращает это состояние в рычаг для продвижения или в переход в беспричинную ненависть? От чего это зависит? Если он чувствует состояние ненависти к лишма, отторжение, страх.
Отношение к чему?
Относительно работы лишма, что нет вознаграждения.
Да.
И тем не менее приходит. Что мешает ему это состояние превратить в беспричинную ненависть? Как это может превратиться в рычаг для продвижения и стать беспричинной ненавистью?
Это все поручительство, усилия. Когда я вхожу, я слышу, я подставляю тебя под влияние окружения. Только окружение может помочь. Человек все раскрывает себя все более и более как эгоист, как все больше. И это еще ничего. Представь себе, какая беспричинная ненависть была там, на высоких ступенях, какие... все, что они могли сделать? Только заниматься Торой в такой виде, что ты закрываешь глаза, что ты буквально себя затыкаешь, и все, что ты можешь, насколько ты можешь, отменяешь себя перед поручительством, и тогда каждый только за других. О себе ты не можешь думать, ты эгоист, тебя... У тебя некому обратиться внутри. Ты делаешь только другое. Насколько я могу только заботиться о них? И я прошу Творца, чтобы помог мне это сделать. Ничего кроме этого. Я не существую. Я только забочусь о них. И просишь свыше поддержку. В тот момент, когда вы начнете так относиться, как такое искусственное упражнение, чтобы это случилось, вы почувствуете, как это быстро произойдет. Это упражнение, которое Творец, моментально начинает помогать делать. Входит в это. Я прошу, чтобы он помог мне продвинуть группу, организовать ее так, защитить ее. Это как маленькая группа детей. Я так отношусь к ним. Я хочу так вот, так их поддержать, держать их в своих руках. Начните так относиться к ней, и вы почувствуете, что сразу же получите помощь. И нужно развивать это ощущение, этот подход. Это упражнение, которое должно быть постоянно, пока вы не привыкнете. Пока вы не встанете утром и не... Вы не обращаетесь напрямую к Творцу, только через десятку. Что там происходит? И тогда к Творцу. И тут не важно, обращаешься ли ты к Творцу через десятку, к Творцу, чтобы поблагодарить его, что сделать, или ты просишь его, чтобы он помог тебе в десятку. Потому что Творец и десятка — это уже пока одно и то же. Потом это уже будет как причина следствия в две стороны, от Творца к десятке, десятки к Творцу. Неважно. Главное, чтобы ты был сконцентрирован на них. Нет кроме них никого.
Что можно сделать с товарищем, который не просто входит в беспричинную ненависть в мысли, но и сообщает десятке, что он... Сейчас берет тайм-аут, отдаляется от группы, не хочет...
Вы должны подписать договор внутри десятки, что в этом договоре будет написано. Так же, как ты находишься на работе. Ты должен предупредить за 2 недели, прежде чем ты оставляешь работу. Это закон, ты подписал. Так же и здесь. И все. Не может оставить. А, я ухожу, мне не важно ничего, я уже все не хочу вас видеть больше, мне не важно. Нет? Ну, сделайте какой-то там залог. Кто-то там, каждый должен вкладывать в группу, я не знаю, кто-то в кассу общую 1000 шекелей. Пожалуйста, ты должен оставаться с нами неделю, а потом ты получишь свои деньги и уйдешь, иначе не получишь. Мы должны быть заинтересованы в этом, каждый из нас, потому что никто не знает, что с тобой случится завтра. Кто знает? Я в свое время быстро побежал в Рыховод закрыть свой бизнес. Я не знаю, о чем я буду думать завтра. Отрезать все за собой. И тогда продвигаемся. Есть такие, которые это сделали. Посмотри, Саша Козлов. Отрезал и все. И не может по-другому. Поэтому продвигается. Это невозможно. Тут должна быть какие-то решения. И кроме этого, по отношению, что касается выхода из группы, понятно, конечно же, должно быть так. Насколько возможно привязать себя, что находимся в лодке, в сердце моря, и там волны и штормы, и все такое, что делать? Привязывают себя, чтобы не вылететь в море наружу. Так нужно делать. Я это говорю, исходя из своего желания, из своего опыта. Это непросто. Да. Нужно практически это делать, такие вещи, и все вместе подумайте, каждый должен это сделать. Но без того, чтобы вы каждое мгновение не заботились о том, чтобы не вылететь, и каждый так в десятке за всех, это часть построения кли. Да?
Рабаш говорит об этом и объясняет, и все-таки тяжело. Занимаются Торой, имеется в виду, притягивают свет, возвращающий к источнику, и все еще находятся без причины ненависти. Как это может...
Наверное, недостаточно занимаются, неправильно. Это вещь, которая постепенно так накапливается. У тебя есть претензии к системе мироздания, то, что почему она тебя не пробуждает? Наверное, ты просто не готов. Это система. Система сил. Ты ее пробуждаешь, получаешь. Не пробуждаешь, не получаешь. Ты можешь кричать сколько тебе угодно на какую-то машину. Это машина, она работает так, как она работает. Ты не можешь ее задействовать правильно. Так ругай себя. Дан закон, и ты не можешь его нарушить. Некому нам обращаться. Творец — это авая, это система. Ты ее пробуждаешь? Да, нет, нет, нет. Есть у тебя с мира бесконечности 125 ступеней, по ним спускается. Все, и это все свет и кли. Можешь делать соответствие между ними? Преуспеешь. Если нет, нет. Все, мы забываем, что мы находимся в каком-то детском саду, что мы будем плакать и получим. После всех этих, за всеми этими действиями нашими есть условия, есть законы, которые мы изучаем. Нет тут к кому обращаться, только к себе. А Творец? Творец — это система. Если ты там плачешь или наоборот, стараешься быть за него как-то, это не поможет, это система, это все зависит от твоего желания. Больше, меньше, это называется, что ты плачешь или не плачешь. В общем-то, помогает то, что ты требуешь или плачешь, а то, что ты в какой-то форме можешь преуспеваешь изменить свое желание, сила желания. Это то, что помогает. Представь себе, что там находится кто-то. Какой-то человек такой сухой, он там в кассе считает, ты принес что-то, то, что нужно. Какой у тебя там номер паспорта? Сколько ты усилий приложил? Нет, недостаточно. Следующий. И все, что ты думаешь, что ты будешь ждать, и что изменится? Не изменится, это система. Света против килим, и есть тут между ними взаимодействие. Ты видишь, 2000 лет прошло, что-то слышишь, происходит? Ничего, кроме того, что люди себе дурят мозги, что что-то изменится, что не навсегда он будет с нами так поступать, он милостивее, он изменится. Где ты такое видишь? Нужно правильно это понимать. Поэтому начинайте относиться к этому по-деловому. И на этом...